новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 марта, четверг. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. День несогласных. В Петербурге в полдень начинаются акции оппозиции. Сегодня Хамовнический суд Москвы продолжает предварительные слушания по второму уголовному делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего главы Минотепа Платона Лебедева. Саратовские средства массовой информации проводят акцию протеста в связи с недавним избиением известного местного журналиста Вадима Рогожина. Эти и другие темы, а также новости экономики, история про известного турецкого архитектора, об этом и не только в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». 12 марта в России по инициативе оппозиционной коалиции «Другая Россия» проходит День несогласных. Он проводится второй раз. Первый раз такой день был 31 января 2009 года. В Петербурге, в отличие от Москвы, акции начинаются в полдень. Разрешение у властей организаторы не спрашивали, мол, все равно не разрешат. Поэтому во время шествий и митингов весьма, вероятно, незапланированные и явно недружелюбные контакты с милицией. Наш корреспондент Татьяна Вольская с нами на связи и, наверное, нам сейчас расскажет, как все начинается в Петербурге. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте. Начинается все весьма бурно. В 12 часов все были на месте вот входа в Смольный. Это был такой флешмоб. Планировалось, что примерно 10 человек сюда придут. И главная цель была донести две вещи. Это обращение к губернатору и то есть антикризисный пакет и антикризисный набор. Антикризисный пакет – это пакет обращений, главное из которых – это предложение не секвестировать бюджет относительно социальных вещей, не сокращать зарплаты учителям, врачам, вернуть тарифы на прежний докризисный уровень, имеется в виду тарифы ЖКХ, и помогать прежде всего не бизнесменам и банкам, а простым людям. Если же эти предложения оппозиции не будут приняты, тогда властям предлагается антикризисный набор. Чемодан, где находится хлеб, соль и большой такой красивый билет в Шапитовку. То есть предлагается властям уйти, если они не примут вот предложение оппозиции. И вот на моих глазах был задержан уже один человек. Без, по-моему, я не поняла, потому что толпа заслонила его мгновенно. У него был как раз вот этот чемодан, где было написано антикризисный набор. И насколько я понимаю, сейчас Андрей Дмитриев, лидер запрещенного НБП, все-таки идет к Смольному, его не задержали, и он несет антикризисный пакет, а вот, кажется, антикризисный набор все-таки отобрали. И этого человека, фамилия его пока неизвестна, посадили в автобус вот под возмущенные крики журналистов, участников акции, вообще всех присутствующих. И участники акции кричали, что это позор, что пусть милиция объяснит, что незаконного иметь в руках чемодан с надписью «Антикризисный набор». Вот пока наша акция проходит вот так.
Татьяна, спасибо. Продолжайте следить за развитием событий. Мы рассчитываем получить от вас подробности к дневной информационной программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов. Напомню, наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская находится на акции оппозиции в Петербурге по случаю сегодняшнего дня несогласных. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» обещает, что акции в День несогласных пройдут в десятках городов России. Где именно и в какой форме, не всегда известно. Ведь главный пункт плана оппозиции относительно организации Дня несогласных – не делиться своими планами. Иначе, предполагают организаторы, несанкционированные митинг или шествие могут быть сорваны. О том, как сегодня вечером День несогласных отметят в Москве, моему коллеге Марку Крутову рассказала одна из лидеров «Другой России» Марина Литвинович.
В этот раз в Москве День несогласных пройдет в новом формате. Он нами назначен, во-первых, на будний день и на вечер. Как вы знаете, мы обычно акции проводили в выходные дни, и, соответственно, это были одни люди, которые могли участвовать в выходной день. В этот раз мы решили попробовать провести акцию в будний день. Мы собираемся сегодня в 7 часов вечера на платформе станции метро Тверская, то есть под землей метро. И дальше, соответственно, будем действовать в зависимости от наших планов и по сценарию, который нами разработан. И эта акция будет проходить в форме вот такого неожиданного марш-броска по одной из центральных улиц Москвы. А, к сожалению, к этой тактике мы пришли не потому, что она считается лучшей, а потому что московские власти, которые каждый раз не согласовывают наши акции, вынуждают нас действовать вот таким новым способом, пробовать новые разные форматы.
Ну вот вы объявляете место сбора, станцию метро Тверская, при том, что эта акция не санкционирована. Вы не боитесь, что вот уже там вас будут ждать сотрудники правоохранительных органов? Вчера в Москве были задержаны несколько человек. Может быть, у вас есть какая-то информация о новых арестах накануне сегодняшних митингов?
Пока никаких новых задержаний не произошло. Те люди, которые были задержаны вчера, это 4 человека, находились возле МГУ и приглашали студентов поучаствовать сегодня в Дни несогласных, и во время вот агитации их задержали, но, слава богу, им удалось уже до вечера освободиться, поэтому сейчас пока никакой новой информации нету. Что касается вот задержаний, то, вы знаете, обычно как получалось? Мы, когда объявляли наши акции, заранее объявляли место сбора, вот, например, Триумфальную площадь, то получалось так, что мы приглашаем людей, приходят люди и получают дубинкой по голове, их хватает ОМОН и везут в отделение. При таком сценарии получалось, что мы приглашаем людей на заведомое задержание. Нам это не нравится, мы не хотим так людей подставлять и, в общем, приглашать их участвовать, получается, не в акции протеста, а в какой-то странной акции по задержанию ОМОНом. Поэтому изменилась тактика у нас, и неожиданные акции, когда милиция не готова и не ждет нас в каком-то месте, такие акции не приводят чаще всего к задержаниям и более безопасны для участников.
Но ведь вас, получается, сегодня вполне могут ждать там, где вы вот объявляете, на Тверской.
В метро затруднительно организовать задержание всех участников. Понятно, что можно задержать активистов или можно задержать каких-то известных персон, но когда обычные люди стоят на платформе, то или будут задерживать всех, что достаточно глупо, или, я думаю, что я надеюсь, что никого не будут задерживать.
Ну что ж, Марина, еще один вопрос. Вот вы сказали о том, что вы впервые решили попробовать провести такую акцию в будний день, вечером. А кого именно, каких новых людей вы рассчитываете таким образом привлечь?
Тех, во-первых, кто работает в Москве и вечером находится здесь, потому что мы знаем, что многие люди приезжают из Подмосковья на наши акции, и не всем удобно приезжать в выходной день. Поэтому люди, работающие в Москве, вполне после работы могут успеть принять участие в этой акции. Тем более, что с каждым днем все-таки люди уже чувствуют недовольство, поскольку основной наш лозунг сегодняшнего дня – это отставка Путина, как не справляющегося с кризисом и человеком, ответственным за то, что сейчас происходит в стране, за падение ВВП, за падение промышленного производства, по нашему мнению. Поэтому мы хотим этот лозунг озвучить, и на сегодня он основной.
В эфире программы «Свобода в полдень» была одна из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Марина Литвинович. Сегодня оппозиционные движения в России проводят массовые акции протеста под названием «День несогласных». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
6 человек, причастных к убийствам высокопоставленных чиновников в Северной Осетии, в конце прошлого года объявлены в международный розыск. Интерпол официально объявил международный розыск бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Очкуй-Мартановском районе Чечни при обстреле автоколонны МВД ранен инспектор ГИБДД. В Германии траур по 15 убитым в результате стрельбы подростка. В городах России сегодня запланированы протестные акции, которые организует оппозиционное движение «Другая Россия». В Багдаде возобновился суд над иракским журналистом Мунтадером Аз-Зайди, бросившим ботинок президента США Джорджа Буша. КНДР планирует запустить космический спутник в начале апреля, заявили власти Южной Кореи. В Гомеле освобождена Владлена Функ, секретарь адвоката Эммануила Зельцера, обвиняемая в коммерческом шпионаже. В Хамовническом суде Москвы защита Ходорковского и Лебедева продолжает заявлять свои ходатайства. Россия не будет применять штрафные санкции в отношении Украины за невыкупленный газ, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повторы радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Гость программы – писатель Елена Элтанг. Но помимо беседы с ней, к столетию сборника «Вехи» эссе Бориса Парамонова. Кроме того, за 5 минут до конца света художник Павел Брозда и его время. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы обращаемся к самым заметным публикациям в сегодняшних газетах. Проект федерального закона о внесении изменений в лесной кодекс, по мнению экологов, оставит российские города без лесопарков. Детали обсуждения этого законопроекта и причины недовольства им вы сегодня сможете узнать от нашего корреспондента в дневном выпуске программы «Время свободы». Он начнется в 16 часов. Ну и сейчас в программе «Свобода в полдень» мы можем обратиться к этой теме, опираясь на публикации в сегодняшних газетах. С подробностями Валерия Шабаева.
Сегодня в Москве в независимом пресс-центре состоится конференция под названием «Лесопарков больше нет». Участники мероприятия собираются отнести в администрацию президента обращение с призывом к Дмитрию Медведеву не подписывать поправки в лесной и земельный кодексы России. По убеждению экологов и правозащитников, принятый недавно парламентом проект федерального закона о внесении изменений в лесной кодекс России и отдельные законодательные акты нарушает конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду. В интервью моей коллеге Тамаре Леленковой лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин пояснил.
Лесопарки в пригородных зонах, именно идет речь, находятся под жесткой защитой закона. Они не могут не застраиваться, через них не могут прокладываться такие вот трассы, как, например, Москва-Санкт-Петербург, платную трассу строят через Кинский лес и так далее. Данная поправка позволяет все это делать.
А оговариваются какие-то условия, при которых лесопарковая зона может быть переведена вот в эту иную категорию?
Нет, в законе не оговариваются никаких условий, никаких норм не просматривается в законе. То есть в случае подписания этого закона президентом будет открыта широкая дорога к уничтожению всех пригородных лесопарковых зон во всех городах России. И внутри городов тоже там снимается такое ограничение, которое существовало до настоящего времени. Конечно, этот процесс пойдет очень быстро, потому что это лакомые куски земли, лакомое пространство для строительства коттеджного в первую очередь. И можно сказать, что как только высохнет подпись президента под настоящим законом, то сразу будет дан старт полному уничтожению российских лесопарковых зон, что приведет к серьезному ухудшению экологической ситуации, состояния атмосферного воздуха в городах, ну и лишит многих граждан зон отдыха, в которых они привыкли проводить свободное время.
Опасения лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина разделяет лидер движения защитников Хинкинского леса Евгения Чирикова. Она говорит, что сделанные поправки призваны ликвидировать понятие «лесопарк», отменить 86-ю статью Земельного кодекса, которая запрещает перевод земель лесопарковых категорий в так называемые земли другого назначения, и таким образом открывают колоссальные возможности для коммерческого освоения защитных лесов Москвы и других крупных городов. Фактически они грозят гибелью зеленого пояса столицы. Такого же мнения придерживаются эксперты Московского отделения Международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис». В направленном вчера на имя президента Медведева письме, в частности, отмечается, что внесенные в статьи 86 и 98 Земельного кодекса изменения допускают неограниченный перевод земель из состава лесопарков, зеленых зон поселений, хозяйственных объектов в земли иных категорий. Фактически это означает ликвидацию особого защитного статуса лесопарков, поскольку основной угрозой их существования является именно растрата их земель под самые разнообразные нужды, главным образом застройку и прокладку коммуникаций, говорится в письме. Причем, как отмечают новые известия, прохождение этого законопроекта в парламенте было столь стремительным, что активисты экологических и правозащитных организаций узнали о внесении его на подпись президенту лишь из СМИ. Общественным организациям было известно, что поправки в лесной и земельный кодексы коснутся лишь уточнений в терминологии, возмущается Евгения Чирикова. На деле же хозяйствующим субъектам преподнесен поистине царский подарок. Из Земельного кодекса изъято положение, гласившее, что перевод земель лесного фонда, на которых расположены лесопарки, в земли иных категорий запрещается, а без этого положения Москва в ближайшее время лишится не только Химкинского лесопарка, но и Шереметьевского, Лосиного острова и других. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных международных событий. В Германии выдан ордер на арест человека, которого считают нацистским преступником. И считается, что бывший охранник концлагеря в Треблинке причастен к убийству почти 30 тысяч человек. И вот некоторые подробности на эту тему сообщит мой коллега Александр Гостев, который находится сейчас в пражской студии «Радио Свобода». Александр, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, суд Мюнхена выдал ордер вчера на арест живущего в американском штате Огайо человека по имени Иван Демьянюк. Утверждается, что он был бывшим эсэсовцем и служил в части, несшей охрану двух самых таких страшных лагерей. Это даже, по сути, не концентрационные лагеря, а лагеря смерти, куда людей привозили именно с целью уничтожения. Это Треблинка и Собибор. И вот за склонность к садизму, за невероятную жестокость, его даже прозвали Иваном Грозным. Сам Демьянюк, которому 88 лет, говорит, конечно же, что это не он, что это надуманное обвинение, что он уже, значит, высказался по поводу того, что этот суд и вот эти обвинения напоминают ему советские какие-то процессы сталинского времени. Но 5 человек из числа выживших, естественно, это очень пожилые люди, из числа выживших бывших заключенных концлагерей, его опознали. И еще в 88-м году, кстати, Демьянюк предстал перед судом в Израиле, поскольку дело этого очень давнее, и периодически оно всплывает, вообще оно расследовалось десятилетиями. Так вот, в 88-м году его приговорили в Израиле к смертной казни через повешение, но потом появились какие-то новые свидетельства, которые такие породили какие-то сомнения, действительно ли вот Демьянюк и тот самый вот этот страшный охранник, которого звали Иван Грозный, действительно ли это одно лицо, и спустя несколько лет Верховный суд Израиля приговор в отношении Демьянюка отменил, ему разрешили вернуться в Америку, где он все время жил. Потом, в 2004 году, судебное преследование уже сами власти США возобновили, и он был лишен американского гражданства, вот из-за того, что он под таким подозрением. Ну вот, непонятно, чем закончится это дело сейчас, потому что главное, конечно же, что и он сам, этот человек, виноват он, не виноват, тот ли этот человек или нет. И свидетели, которые, очень немногие остались, которые утверждают, что все-таки это он, это очень-очень пожилые люди, и в любой момент, в общем, по естественным причинам, как мы понимаем, этот процесс может просто остановиться. Но важно то, что так или иначе, вот тот Демьянюк, который был охранником Треблинки и Собибора, он входит в список самых разыскиваемых нацистских преступников, который составила вот известная американская правозащитная организация «Центр Симона Визенталя». И вот сейчас, если верить результатам расследования немецких журналистов, которые также вот по своей инициативе вот сейчас начали это дело, придали ему такое свежее новое дыхание, почему, собственно, суд Мюнхена и выдал ордер на арест, то вот после того, как скончался в 92-м году Ариберт Хайм, которого называли доктор смерти, вот Демьянюк фактически передвинулся в списке вот этого центра Симона Визенталя на первую строчку. И я думаю, что в какие-то ближайшие месяцы явно мы еще раз вернемся к этой теме, потому что если Демьянюк, конечно, не умрет, то это место, это событие, оно будет всегда на первом месте вот в сообщениях всех информационных агентств. Сегодня я вот как раз специально перед беседой с вами, Евгения, посмотрел, что пишут основные западные информационные агентства и средства массовой информации, CNN, BBC и прочие, все уделяют достаточно много внимания вот этому делу. Евгения.
Александр, спасибо. Мой коллега Александр Гостев из сегодняшних значительных международных событий выделил выдачу ордера на арест человека, которого считают нацистским преступником. Напомню, это произошло в Германии. Считается, что бывший охранник концлагеря в Треблинке причастен к убийству почти 30 тысяч человек. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется 130 лет уголовно-исправительной системе России, а в Свердловской области начал работу общественный наблюдательный комитет, который будет контролировать работу колоний и следственных изоляторов. Такие комитеты должны быть созданы по закону во многих городах и регионах России, но вот Свердловский комитет отличился. После первой же проверки екатеринбургского СИЗО номер один общественники выявили более десятка различных нарушений. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В только что созданный Свердловский областной общественный наблюдательный комитет вошли 8 человек. Представители самых разных правозащитных организаций. Они уже успели посетить исправительную колонию номер 3 в Краснотуринске и первый следственный изолятор в Екатеринбурге. Чтобы перечислить все выявленные нарушения, не хватит пальцев на руках, вздыхает член наблюдательного комитета, руководитель общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов.
Нарушения, во-первых, по части медико-санитарного обслуживания, не оказания медицинской помощи и ВИЧ-инфицированных, плохое снабжение в плане пищи, ВИЧ-инфицированным не давали масло, через день давали яйца, сок, выявлено нарушение при лимите численности осужденных, подследственных.
Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Ладик согласен с правозащитниками и, в свою очередь, называет перенаселенность камер главной из проблем. Но в этом году, по словам Александра Ладика, наметились пути для ее решения.
Произошло сокращение численности спецконтингента почти на 3500 человек. Суды стали больше рассматривать материалов на условно-досрочное освобождение. Такое в истории Свердловской области происходит впервые. Я вам готов сегодня доложить, со следующего года начнется строительство следственных изоляторов, двух больших с нуля. Первый изолятор начнет строиться в Камышлове на 1100 человек, и такой же изолятор будет строиться в Новой Ляле.
Уже на следующей неделе члены общественного наблюдательного комитета собираются посетить женский следственный изолятор в Екатеринбурге. Все выявленные нарушения фиксируются и направляются к генералу Ладику, губернатору области и уполномоченному по правам человека. Юрист общественного объединения «Сутяжники», член наблюдательного комитета Дмитрий Рожин уверен, что их письма не останутся без ответа.
Мы являемся составной частью Общественной палаты Российской Федерации, функционируем на основании федерального закона. В любом случае, с нашим мнением будут считаться.
Еще одна проблема на этот раз с другой стороны колючей проволоки – это кадровый голод. Служба исполнения наказаний даже вынуждена проводить ярмарки вакансий. Месяц назад на такой ярмарке приняли на работу 150 новых сотрудников. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Выборы мэра Сочи или День народного гнева несогласных? Что делать оппозиции в период кризиса? В дискуссии участвует лидер АКМ Сергей Удальцов, член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников по телефону из Сочи, член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Сегодня в 19:07 время гостей на Радио Свобода. А сейчас в Москве уже 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи. Об этом он заявил сегодня на выездном заседании Бюро солидарности, которое проходит в Сочи. Выборы мэра города пройдут 26 апреля. 6 человек, причастных к убийствам высокопоставленных чиновников Северной Осетии в конце прошлого года, объявлены в международный розыск. Еще 3 из 9 обвиняемых арестованы, сообщил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин на совещании в четверг. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит сегодня в ряде российских городов День несогласных. Как сообщила Радио Свобода, одна из лидеров коалиции Марина Литвинович, в Москве активисты оппозиции соберутся вечером на станции метро «Тверская». Главный лозунг акции – отставка Владимира Путина. В Ачхой-Мартановском районе Чечни при обстреле автоколонны МВД ранен инспектор ГИБДД. Интерпол официально объявил в международный розыск бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Гомеле освобождена Владлена Функ, секретарь адвоката Эммануила Зельцера, обвиняемая в коммерческом шпионаже. В Багдаде возобновился суд над иракским журналистом Мунтадиром Аз-Зейди, бросившим ботинок в президента США Джорджа Буша. Процесс, начавшийся в феврале, был отложен, чтобы дать властям время подтвердить, что визит Буша, во время которого произошел инцидент, был официальным. В Германии сегодня траур по 15 убитым в результате стрельбы подростка. В ходе столкновения с полицией он покончил с собой. КНДР планирует запустить космический спутник в начале апреля, заявили власти Южной Кореи. Южная Корея и США подозревают, что под видом этого запуска КНДР собирается испытывать ракету дальнего радиуса действия. В Хамовническом суде Москвы защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сегодня продолжит заявлять свои ходатайства. Россия не будет применять штрафные санкции в отношении Украины за невыкупленный газ. Как заявил премьер-министр России Владимир Путин, Москва прощает штрафы, поскольку Украина находится на грани банкротства. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Хамовническом суде Москвы, куда передано новое дело против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сегодня продолжатся предварительные слушания. В ходе последнего заседания защита вновь потребовала отвода государственных обвинителей, а затем заявила ряд ходатайств, среди которых и прошение о возвращении дела прокурору. В соответствии с новым обвинением бывших совладельцев ЮКОСа, уже приговоренных к 8 годам лишения свободы за экономические преступления, будут судить за хищение и легализацию преступно нажитых средств на сумму 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. За ходом этого разбирательства следит наш специальный корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сейчас она находится в здании суда, и мы постараемся узнать от нее какие-то подробности о сегодняшнем дне. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Ну, на самом деле, все интересное для журналистов сегодня происходит не в здании Хамовнического суда, а за его пределами на площади Европы. Просто потому, что мы лишены возможности следить за ходом судебного разбирательства, поскольку слушание проходит в закрытом режиме. Это предусмотрено законом. А вот на улице сегодня, на площади Европы, точнее даже на набережной Москва-реки, прямо напротив суда, на другой стороне реки, был сегодня проведен несанкционированный митинг молодежной организации «Наши» прокремлевской. Около 30 нашистов устроили эту акцию протеста. Они выкрикивали речевки, которые звучали как «Требуем для вора строгого приговора», «Место вора за забором». Вот, и держали большие плакаты с фотографиями людей, которые, по словам нашистов, стали жертвами империи Ходорковского. Но там, ну, на самом деле были изображены люди, за убийство которых осудили в то время Алексея Пичугина, бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа, и господина Невзлина. Ну, то есть это были семья Гориных и еще ряд людей. Акция проходила около 15 минут под наблюдением сотрудников милиции, которые никак не вмешивались, а затем проводили достаточно вежливо представителей организации «Наши» в автобусы. Но нашисты успели сказать, что они теперь будут регулярно устраивать подобные акции протеста и подобные митинги. И следующая их акция запланирована на ближайший понедельник. Они надеются, что к понедельнику успеют согласовать ее с властями, и тогда, возможно, их будет гораздо больше. Так что вот на другой стороне от Хамовнического суда, на другой стороне Москва-реки, теперь можно ожидать, что регулярно будут проходить вот подобные акции протеста. Ну а в суде сейчас продолжаются предварительные слушания. Что там происходит, мы можем только догадываться. Вероятно, сейчас обсуждают ходатайства, заявленные стороной защиты. Накануне было заявлено 2 довольно важных ходатайства. Во-первых, адвокаты сказали, что нужно дело прекратить просто потому, что дважды за одно и то же судить нельзя по закону, а обвинение Ходорковского и Лебедева по так называемому нефтяному эпизоду, как говорит защита, по фактическим обстоятельствам повторяет то, что под видом налогового обвинения рассматривал Мещанский суд в 2004-2005 годах. А второй заявленный защиты ходатайства содержит требование возвращения дела прокурору для перенаправления его в Симоновский суд Москвы и объединения в одном производстве с делом Василия Алексаняна, потому что обвинение, выдвинутое против него, полностью совпадает с одним из эпизодов, инкриминируемых Ходорковскому и Лебедеву. Но мнение суда на этот счет станет известно после того, как защита закончит представлять все запланированные ходатайства. Так решил судья Виктор Данилкин. И вот пока реакции суда ни адвокаты, ни мы, журналисты, не знаем на все заявления защиты. Евгения?
Спасибо, Марьяна. Наш судебный репортер Марьяна Тарачешникова следит не только за развитием событий на суде по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа, но также и за общественной реакцией, которая следует за этим судебным процессом. А подробности о том, как все происходило сегодня, вы сможете узнать в информационной программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Международный день против цензуры в интернете. Он проходит по инициативе двух известных международных правозащитных организаций, которые призвали компании Google, Yahoo и Microsoft на один день, хотя бы на один день, 12 марта, отключить фильтры их серверов в ряде стран для того, чтобы помочь выражению протеста против цензуры в киберпространстве. На эту тему наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Всемирный день борьбы против киберцензуры – это день продвижения и прославления свободного интернета, а также осуждение посягательств на свободный поток онлайновой информации. Так говорится в письме, направленном общественными правозащитными организациями «Репортеры без границ» и «Международная амнистия» руководству титанов киберпространства – Google, Yahoo и Microsoft. Мы просим вас в этот день отключить по всему миру механизмы цензурных ограничений в ваших поисковых механизмах или на блоговых платформах и реализовать идею поистине всемирной паутины хотя бы на один день. Авторы письма считают, что эта акция пошлет всем интернет-пользователям сильный сигнал о том, что онлайновая цензура – это не путь к прогрессу. Чуть подробнее об идее Всемирного дня борьбы против киберцензуры я прошу рассказать юрисконсульта американской секции организации «Международная амнистия» Эрику Разук. Наш призыв к американским интернет-компаниям вызван тем, что, несмотря на их определенное соучастие в инициативах по повышению стандартов свободы выражения и частной жизни, прогресс достигнут весьма скромный. Поэтому мы сегодня пытаемся привлечь всемирное внимание к проблеме цензуры в интернете. Эти компании, очевидно, не могут обойти подписанные ими контракты в ряде стран, обязывающие их следовать местным цензурным ограничениям. Но мы их просим хотя бы на один день ввести в действие пробную версию режима их поисковиков, в которой не применялись бы цензурные фильтры. Если попытка окажется удачной, это будет положительный опыт в деле хотя бы частичного отвоевания у правительств этих стран права на свободу слова в интернете. По сведениям правозащитников, сегодня в мире свыше двух десятков стран на регулярной основе ограничивают своим гражданам доступ в интернет. Авторитарные режимы действуют все изощреннее и успешнее, блокируя любой материал, который они считают предосудительным. Крупнейшим интернет-цензором в мире правозащитники считают Китай. Китай практикует на своей территории строгий контроль над интернетом, блокируя веб-сайты, связанные с китайскими диссидентами, с запрещенным духовным движением Фалуньгунь, с правительством Тибета в изгнании, а также сайты, на которых содержатся информация о кровопролитии на Пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Эксперты говорят не о нарушении американского законодательства, а скорее об одной из морально-этических дилемм, с которыми сталкиваются американские компании, работающие в странах с недемократическими режимами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В продолжение темы традиционный опрос «Радио Свобода». Должно ли государство регулировать распространение информации в интернете? Об этом в день борьбы за свободу слова в интернете мы спрашивали жителей и гостей нескольких российских городов. В Липецке с народом общалась Оксана Загребнева.
Конечно же, должно. Тем более, что попытки уже были. То есть пресекались попытки регистрации сайтов порнографического содержания, содержания, которое подталкивает людей на террористические действия, скажем так. Должно, конечно. Хотя попытка эта, она, на мой взгляд, в большей степени тщетна, потому что тяжело заниматься контролем такого объема информации.
Поскольку мы живем в демократичной стране, то я считаю нецелесообразным вмешиваться государству в интернет. Но все-таки у меня есть уверенность, что некоторые службы это делают. А то, что эти службы вмешиваются, это их не работа. Если бы кто-то не наблюдал за нами за стеной, то была бы полностью только анархия.
Но я считаю, что не должно регулировать. Если таким образом, например, государство решило заботиться о подрастающем поколении, то это глупо. Насколько я знаю, существуют специальные фильтры на так называемые сайты для взрослых, и родители или школы должны заботиться о том, чтобы эти фильтры стояли, и у ребенка не было доступа, например, на какие-нибудь порно-сайты. А в целом я точно знаю, что маленькое любознательное существо найдет, где получить информацию помимо интернета. И вообще, мне кажется, регулирование информации прежде всего подразумевает под собой утаивание какой-либо информации. А утаить сейчас очень сложно что-либо, поскольку слишком развитая социальная сеть, электронная почта, та же Аська, и мне сейчас проще и достовернее узнавать новости от друзей, разбросанных по всему миру, нежели из официальных источников.
Ну, с точки зрения морально-этических ценностей, да, но реально это, я считаю, не получится, потому что интернет – это отдельный особый мир. Не у всех настолько длинные руки, чтобы дотянуться и контролировать эту огромную систему.
Государство, конечно же, должно контролировать распространение информации в интернете, хотя бы потому, что сегодня широкий доступ во всемирную паутину имеют дети. Надо проводить хотя бы какие-то попытки. Ведь, как мы знаем, чтобы победило зло, добро должно просто бездействовать.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, должно ли государство регулировать распространение информации в интернете. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Программа продолжает «Панорама высоких технологий». У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Антивирусная компания Fortinet считает, что уже в ближайшие годы могут появиться зомби-сети, состоящие из смартфонов. По оценке компании, в Соединенных Штатах каждый четвертый компьютер включен в зомби-сеть. Такой компьютер по команде злоумышленника выполняет действия, не санкционированные хозяином машины, например, рассылает спам или участвует в атаках на сайты. О возможности создания зомби-сетей, в которые включены мобильные устройства, рассказывает Владимир Губайловский.
Основанием для прогнозов компании Fortinet стало появление вируса SexyView, который заражает смартфоны Nokia, работающие под управлением операционной системы Symbian. Эксперты считают, что вирус SexyView является так называемым концептом. Он не имеет деструктивных функций, но пытается прощупать возможности подчинения мобильного устройства удаленному хозяину. Смартфоны все теснее интегрируются в сеть, и злоумышленники получают все больше шансов использовать мобильные устройства для создания зомби-сетей.
Новости коротко. Американские химики из Университета Мичигана разработали нанопористый материал, удельная площадь поверхности которого превышает все известные значения. Рекордная поверхностная площадь составляет более 5000 квадратных метров в одном грамме. Новый композитный материал представляет собой каркасное металлоорганическое соединение. Всего 1 грамм вещества обладает поверхностью, сравнимой с площадью футбольного поля. Вещества с такой огромной площадью поверхности являются уникальными катализаторами. Аналитическая компания Nielsen Online сообщила, что 67% пользователей заходят в интернет, чтобы посетить социальные сети или почитать блоги. Социальные сети и блоги стали более популярны, чем электронная почта, с которой работает только 65%. Самым популярным интернет-сервисом на сегодня являются поисковые системы. К их услугам прибегают 86% пользователей интернета. По данным стратегического командования Соединенных Штатов, первые осколки столкнувшихся над Восточной Сибирью российского и американского спутников войдут в атмосферу 12 марта. Осколки имеют размер менее сантиметра и почти мгновенно сгорят в атмосфере. В настоящее время ведется наблюдение за 500 обломками спутников. Они разбросаны по орбитам на высоте от 200 до 1700 километров над Землей.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит сегодня в ряде российских городов День несогласных. В Багдаде возобновился суд над иракским журналистом Мунтадаром Азейди, бросившим ботинок президента США Джорджа Буша. Таковы главные новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Британская пресса отступает перед Геннадием Тимченко.
Комментарии экспертов.
Беречь кадры, не разбазаривать Суркова, призывает журналист Юрий Васильев.
Право автора.
Возможно, Рядом с человечеством живет вторая разумная цивилизация.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Правительство России в первом полугодии направит из резервного фонда примерно 1 триллион 700 миллиардов рублей на финансовое обеспечение сбалансированности федерального бюджета. В целом, в 2009 году на покрытие дефицита бюджета, объем которого прогнозируется на уровне 8% ВВП, планируется направить 2 триллиона 700 миллиардов рублей. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, на сегодня составляет 2 миллиона 34 тысячи, сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. Таким образом, за неделю их количество увеличилось примерно на 3,2%. Вместе с тем, число безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, примерно в 3 раза больше. На прошлой неделе Министерство здравоохранения и социального развития повысило примерно на 27% предельный прогноз численности зарегистрированных безработных к концу 2009 года – до 2 миллионов 800 тысяч человек. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале снизились на 38% по сравнению с показателем такого же месяца 2008 года, примерно до 135 тысяч, говорится в сообщении Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. За 2 первых месяца года этот показатель в годовом исчислении сократился на 36%. Задолженность потребителей электроэнергии в России на розничном рынке с начала 2009 года выросла почти вдвое, составив к началу марта примерно 88,5 миллиардов рублей, сообщил руководитель компании «Центр финансовых расчетов» Сергей Лукин. По текущему курсу это 2,5 миллиарда долларов. По словам Лукина, в феврале частные потребители в России оплатили лишь 86% использованной ими электроэнергии. Страны ОПЕК на очередной встрече 15 марта обсудят вопрос о новом сокращении объемов добычи нефти, сообщил министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль. В декабре 2008 года ОПЕК приняла решение сократить с 1 января текущие объемы нефтедобычи на 8% или на 2 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, с учетом 2 предыдущих сокращений, объявленных в сентябре и ноябре, общая квота стран ОПЕК была снижена на 4 миллиона 200 тысяч баррелей в день, то есть на 15%. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет. Курс доллара на сегодня 35 рублей 11 копеек, на 34 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 42 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 61 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Продолжается программа «Свобода в полдень», и новости экономики представил Иван Трифилов. На этой неделе саратовские газеты выходят с пустыми полосами на страницах в знак протеста против нападения на генерального директора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Он был жестоко избит 5 марта и до сих пор не пришел в сознание. С подробностями саратовский корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
На Вадима Рогожина напали вечером 5 марта в подъезде дома. Двое неизвестных ждали журналиста у дверей его квартиры на 4-м этаже. Орудие преступления не найдено, но есть свидетели, видевшие преступников. Составлен фоторобот одного из них. Вадим Рогожин был доставлен в первую городскую больницу, но после многочасовой операции в сознание пока не пришел. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. В том, что нападение на Вадима Рогожина связано с профессиональной деятельностью, не вызывает сомнений у его коллег. Пока это единственная версия и следственных органов. Региональное отделение Союза журналистов во главе с Лидией Златогорской обратилось к представителям власти, правоохранительным органам с требованием провести честное расследование преступления. В Саратове началась акция «Пустых полос» под лозунгом «Наш протест террору против журналистов». Ряд газет выходят в свет с незаполненными текстом страницами. Еще 3 года назад журналистское сообщество Саратова провело митинг против ограничения свободы слова в регионе. Один из инициаторов митинга, редактор газеты «Репортер» Денис Есипов, в связи с этим делал доклад о давлении на региональную прессу в Общественной палате Российской Федерации. Рассказывает Денис Есипов.
Я в своем докладе в Общественной палате Российской Федерации тогда говорил, спасибо, что пока хотя бы не убивают. Ну вот в 2009 году мы узнали, что, оказывается, можно и так решать проблемы. Можно просто проламывать голову. Человека искалечили. А я не знаю, какой еще нужен сигнал для того, чтобы все поняли, что в Саратовской области очень большие проблемы со свободой слова. Что у нас журналисты находятся под таким прессингом, что каждый шаг в сторону может кончиться летальным исходом.
За последний год медийное пространство Саратовской области было зачищено. Возможность журналистов выражать свое мнение сведено к минимуму, считает Денис Есипов.
Нельзя просто даже рассуждать, нельзя высказывать свое независимое суждение, отличное от официальных пресс-релизов партии. Все журналисты должны быть лакеями, обслуживать хозяина, а хозяин – это Вячеслав Викторович Володин. И такая мнимая свобода слова сводится к тому, что можно мочить всех личных врагов уважаемого вождя всей Саратовской области. Поэтому поле настолько сжалось, что, допустим, Вадим Рогожин, хотя он и пытался работать в системе, и тем не менее находил какие-то бреши, чтобы поднимать очень острые вопросы. У него были собственные суждения по многим вопросам, и уже этим он представлял угрозу ненужной сегодня неконтролируемой СМИ.
Несколько лет назад Вадим Рогожин возглавлял оппозиционную власть и газету «Новые времена» в Саратове. Когда же она перешла под патронаж областного правительства, Рогожин вместе с ведущими журналистами издания перешел в газету «Саратовский взгляд». Позже он возглавил медиахолдинг «Взгляд», издателем которого является депутат областной думы «Единорос» Сергей Курихин. Коллеги Рогожина говорят, что на днях он собирался уйти из холдинга для реализации нового проекта интернет-газеты «Четвертая власть». Говорит обозреватель журнала «Общественное мнение» Александр Крутов.
В нашем регионе не осталось свободных СМИ. Все СМИ нашего региона поделены в холдинги между 5 людьми, подконтрольными и подчиняющимися Вячеславу Викторовичу Володину. Вот в таких условиях к журналистам просто начинают относиться как быдло, как крепостным, на мой взгляд. То есть вот если Вадим попытался уйти от прежнего хозяина, кого-то сотрудников пригласить к себе в новую газету, то я могу понять, что из рук Курихина вырывался фактически таким образом его привычный информационный кистень, и реакция могла последовать достаточно жестко.
Издатель медиахолдинга «Взгляд» Сергей Курихин, в свою очередь, утверждает, что готов был поддержать Вадима Рогожина в любых его начинаниях. Медиахолдинг обещает выплатить 1 000 000 рублей за информацию о преступниках, напавших на журналиста. Обозреватель журнала «Общественное мнение» Александр Крутов в годы губернаторства Дмитрия Аяцкого награжден знаком губернатора Саратовской области за стойкость и выживание. Награжден не случайно. С 1996 по 2003 год он 3 подвергался нападению. Во всех 3 случаях ни заказчики, ни исполнители преступления найдены не были. Губернатор Павел Ипатов отменил региональные награды. Вероятно, их следует вернуть. Во всяком случае, такие достоинства, как стойкость и выживание, сегодня важны для саратовских журналистов, как никогда. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Завершает сегодняшний выпуск «Свободы в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Турции недавно вышла в свет книга под названием «Презренный Синан». Именно так именовал сам себя, живший в XVI веке, Мимар Синан, самый знаменитый архитектор эпохи расцвета Османской империи. У микрофона наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульская академия искусств имени Мимара Синана. Сегодня здесь есть факультеты архитектуры, дизайна, фотографии, скульптуры, телевидения, кино, археологии и даже статистики. У входа в вестибюль установлен бюст Синана, которого турки называют великим архитектором эпохи Османского Ренессанса. Он родился в самом конце 15 века в Малой Азии, то есть в Центральной Турции, в деревушке, где жили греческие каменщики. Потом христианский мальчик попал в янычары, где он, приняв ислам, прослужил 20 лет и получил военное инженерное образование. Во время одной из войн на территории нынешней Молдавии, построив за пару дней мост через реку Прут, чтобы перебросить подразделения османских войск, Синан смог привлечь внимание султана Сулеймана Великолепного. Это был золотой век Османской империи, которая обогатела и расширялась во все стороны. Синан был назначен главным архитектором империи. Правда, поговаривали, что свой пост он получил по протекции, говорит выпускник Академии имени Синана, архитектор Осман Караджи. Синана обычно у нас сравнивают с Микеланджело. Этот человек был талантлив во всем. Говорили, что он мыслил конструкциями и частенько повторял, что обходится без архитектурных планов на бумаге. Жизнь его окутана легендами. Никто не знает точно, когда и при каких обстоятельствах он умер. Говорят, что он отравился угарным газом, когда разбирал сломавшуюся печь, а потом после смерти появлялся в облике дервишей в разных концах Турции. Он был чрезвычайно плодовит как архитектор. В течение своей долгой жизни построил сотни мечетей. Действительно, Синан строил мечети, как садовник сажает цветы. Самые грандиозные в честь султана и его родственников, сановников, адмиралов и визирей. Архитектор мечтал превзойти античных греков и создать новое чудо света для всего исламского мира. Он часами просиживал у храма Святой Софии, который был превращен в мечеть после взятия Константинополя. Синан хотел построить что-то еще более грандиозное. «Небо удерживается волей Аллаха», — не раз повторял архитектор изречение из Корана. Купол его новой мечети Сулеймания должен был стать настоящим гимном исламскому миру, говорит житель Стамбула, 40-летний Осман, глубоко верующий человек, только что вышедший из здания мечети Сулеймания, одного из самых знаменитых творений Синана. «Я прихожу сюда не очень часто, далеко живу. Однако, оказавшись внутри этой мечети, каждый раз чувствую свою связь с космосом и Аллахом. Человек – часть Вселенной, ведь Бог дал ему жизнь. Эта мечеть – как символ вечной, непоколебимой веры, которая прославляет Всевышнего уже много веков». В мечети Сулеймания в дни праздников собираются тысячи людей. Великолепная акустика позволяет слышать голос проповедника даже в самых дальних углах здания. Для лучшей слышимости Синан повелел замуровать в стены резонирующие кувшины. Строить начали в самой середине XVI века по велению султана Сулеймана Великолепного, который хотел увидеть мечеть, равной которой нет во всем подлунном мире. Сохранился оттиск печати, который главный архитектор метил свои шедевры, в центре которой надпись «Глава архитекторов, презренный Синан». Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Евровидение-2009. Как в Грузии отреагировали на требования контрольной группы Евровидения изменить слова конкурсной песни? И как в России и на Украине отнеслись к тому, что Россию на конкурсе представит киевлянка Анастасия Приходько? Гостей в студии ведущая часа прессы Елена Рыковцева представит сама уже через 8 минут. А я с вами прощаюсь и всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
10 человек в 10 дней – это уже просто массовые суды и аресты.
628 человек являются политзаключенными.
Расставаться с такими государственными служащими необходимо без всяких промедлений.
Если ребенок в возрасте до 16 лет появится на улицах с 11 вечера до 6 утра…
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».